Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер. На Светлом радио приветствует вас. У нас в гостях священник Алексей Лымарев, настоятель храма преподобного Алексия, Человека Божия в Садовниках. Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы продолжаем наш разговор о пути к священству. Отец Алексей, а что это был за день рукоположения? Вы помните его? Священнической хиротонии.
Да.
Это что было... вы чувствовали тогда?
Это 2 апреля, родительская суббота, Великий пост. Для прихода это обычный рядовой день с огромным поминовением записок. И, в общем-то, ничего особенного в этот день и как бы и не должно было бы произойти. Конечно, пока мы все юные, молодые, хочется, чтобы твоя диаконская хиротония была в праздник Рождества Христова, а пресвитерская именно на Пасху, вот, ну, или как минимум на Преображение. И хочется связать свою жизнь с какими-то такими серьезными датами, да, чтобы это вошло на всю жизнь. Но надо сказать, что священническая хиротония – это и Пасха, и Преображение одновременно, несмотря на то, что где это совершается. Пусть это приходской храм, пусть это в храме и людей немного, пусть даже никто не пришел, но для тебя это является самым главным, я не знаю, таким поворотом в жизни, после которого, наверное, ну... Все должно быть разделено, да, до и после. И, в общем-то, этот день мне показал каких-то совершенно новых людей, которых я до этого не знал, с такой очень какой-то новой абсолютно точки зрения. Владыка Александр Дмитровский, настоятель храма пророк Илии в Черкизове, в тот день совершал литургию, с каким благоговением он читал записки об усопших. И как-то я много время видел архиерейскую жизнь, поскольку мне пришлось келейничать. Ну, пришлось не то понятие, да, наверное, я...
Посчастливилась.
Да, посчастливилась, да, совершенно верно. И у владыки Сергия покойного Соколова, который был большим примером, и у владыки Ростислава, который сейчас митрополит Томский, и в их жизни это был огромный для меня пример. Но, тем не менее, вот владыка, он перебирал записочки, которые подавали ему бабушки, и каждое имя прочитывал со вниманием. И когда ему диакон сказал уже при выходе на панихиду после литургии, владыка, ну, мы же уже поминали эти записки, он говорит, ну, а если я хочу еще раз поминать, так вам-то что? И я так этому удивился, что вот он, с одной стороны, в такой простоте в общении с диаконом, абсолютно не превозносясь, как-то на равных ему ответил. С другой стороны, насколько он вот с любовью, как настоящий, а он до этого был приходским священником, как он с вниманием относился к нужному тех людей, которые окружают. Для меня это был огромный опыт. И потом мне о нем рассказывали, ну, может быть, при жизни человека нехорошо об этом говорить, но, тем не менее, я считаю, о таких вещах можно упомянуть, поскольку навряд ли владыка когда-нибудь об этом услышит. Говорили, что про него, что он прозорливый. Ну, я думаю, ну, прозорливый. У нас много прозорливых в церкви. И вот в тот момент, когда владыка вручает агнец, каждому поставленному священнику на дискосе вручается часть агнца, тело Христова, и епископ с такими грозными словами обращается к новорукоположенному, говорит, «Прими залог сей, за него же будешь истязан в страшный день пришествия Христова». И говорит, «Молись». Ну, молись. Ну, я молюсь, как могу молиться, а мысли сбиваются, и молиться-то уже, в общем-то, ну, о чем помолиться? В общем-то, и так все понятно, да? Помолился я минутку, а дальше от растерянности все. От напряга мысли в голове скисли, да? И что дальше сказать, о чем молиться? И владыка на меня так посмотрел и говорит, читай 50-й псалом. Я думаю, ну вот момент в момент. Я на нее не смотрел, я к нему не обращался. Но вот действительно вот это внутреннее какое-то единство с Богом, оно открывает человеку то, что необходимо нам. Поэтому этот день для меня открылся, с одной стороны, в простоте такого архиерейского, священнического, настоящего священнического служения, в другой стороне, как красота явления вот этого мира духовного, мира любви, мира правды, мира ну, справедливости божественной, в конце концов.
Вам не было страшно? Вы же говорите о очень серьезных богослужебных, каких-то важных молитвах, деталях, которые, может быть, обычного человека, не готового внутренне, могут просто обжечь.
Если бы было страшно, никто бы, наверное, не принимал бы священный сан. Вот опять же, вспоминая, помните, судьбы святителя Иоанна Златоуста Василия Великого, когда они настолько единодушны были, Василий Великий говорил Златоусту, говорит, если ты примешь священный сан, и я приму. Говорит, как ты мыслишь, так и я мыслю. Вот, я тебе открываю всю свою жизнь, всю свою душу, всю свое сердце. Тот говорит, да, говорит, давай. Говорит, принимаем священный сан, там пришли уже, пришла делегация, и говорит, все, давай, значит, тебя руку положат, а потом я тут рядом. И когда руку полагали святителю Василия Великого, Златоуст сбежал.
И когда, то есть страшно потом, все-таки.
Да, когда святитель Василий потом обращался к нему, что же ты наделал? Если это хорошо и благочестно, почему ты сбежал? А если это так, это самое недолжным образом так, да, совершается для нашей жизни, зачем ты меня тогда к этому подвел? Вот, ну, наверное, благо то, что в то время все мы юные, вот такие и грешные, безусловно, и гордые, ну, как, наверное, многие люди, и все желающие, может быть, вот это смешанное чувство, оно, конечно, видимо, специально Богом как-то оставлено было для нас, потому что в противном случае никто бы тогда священный сан не принял. Как, допустим, там, опять же, история с Василием Великим и Ефремом Сириным, да, говорит, давайте руку положим. Не-не-не-не-не, Ефрем Сирин говорит, нет-нет-нет. Говорит, ну ладно, говорит, давай тогда помолимся, не хочешь, чтобы тебя руку плакали, да, помолимся. И когда Ефрем Сирин колено преклонил, Василий Великий так над ним руки возложил, прочитал молитвы на диаконскую хиротонию, и когда Ефрем Сирин восстал, он сказал, ну ты теперь диакон. Вот. Или когда Исаака Сирина руку положили в епископа, на второй день к нему пришел какой-то проситель с вопросом, после чего Исаак Сирин сказал, нет, ребят, я больше не буду вами управлять, епископство это не мое. Так вот, если бы мы в те юные годы понимали, что это такое, то, наверное, бы священников единицы были. Наверное, тогда невозможно. Поэтому Господь в некотором смысле, используя нашу вот эту вот, ну, не всех, наверное, мою лично, дурноту, вот, он, наверное, сохранил меня от всякого страха. И вот эти какие-то вещи, они открываются со временем только, да, когда ты вдруг сталкиваешься, вот, как говорится, лбом к лбу с ситуацией, ты понимаешь, насколько это страшно и великолепно, и прекрасно, ну, когда всякие слова уже перестают иметь всякий смысл, да, ты описать этого не можешь.
Сейчас, уже спустя столько лет после вашей священнической хиротонии, когда, наверное, много пройдено, пережито, вы могли бы сказать, что вы изменились? Что вот тогда, когда вы рукополагались, вы были одним человеком, а сейчас вы другой человек? Или таких явных изменений не было? Для вас, во всяком случае, они не очевидны.
Конечно, люди уже не узнают. Седая борода, вес значительный в обществе.
Просто было ли такое, что тогда был один Алексей, а сейчас другой отец Алексей?
Ну, оценку себе давать, наверное, не стоит, это было бы...
Я не к тому, чтобы вы сказали о том, что да, тогда я был грешен, а сейчас я очень свят, или тогда я был очень свят, а сейчас очень грешен. Не в этом значении, а скорее в значении какого-то внутреннего отношения к миру, к церкви, к литургии, к верующим.
Нет, отношение, конечно, меняется. Я думаю, каждый человек, проживая, ну, хотя бы несколько лет в той или иной сфере со вниманием, да, да, и хотя бы с достоинством выполняющий свои обязанности, так или иначе все равно будет уже другим человеком. Поэтому я, ну, про себя могу однозначно сказать, что отношение меняется.
Вам
если
было
в юности
сложно.
Было много ригоризма и такого очень жесткого отношения к окружающим людям...
Категоричного.
Да. То здесь, я думаю, что со временем это уходит. Когда ты видишь страдания людей, ты понимаешь, что не... Господь как сказал, я пришел, чтобы льна курящегося не угасить и трости надломленные не переломить. И людям нужна любовь, и без любви, ну, просто все бессмысленно. Хотя, конечно, наша любовь – это еще та любовь, в кавычках. Поэтому, конечно, отношения меняются, но наверное, по-другому быть и не должно.
Вы стали мягче относиться к людям?
Хотелось бы так думать.
Угу. У нас был один священнослужитель в гостях, который говорил, когда я был молод, и ко мне приходили на исповедь, я начинал говорить очень правильные вещи, давать очень верные советы с моей точки зрения. А сейчас у меня только одно желание, когда приходит человек плачущий, обнять его и поплакать вместе с ним.
По-разному бывает. На некотором этапе было такое желание, что всех простить, закрыть на все глаза и... Ну, да, везде все, безграничная любовь, только вот, вот только вот, вот все для человека. Но в определенный момент я понял, что это играет злую шутку с людьми. Потому что человек, находясь в таком пространстве, он понимает, что ему все можно, все дозволено. И если священник не может говорить «нет», то просто-напросто он становится... Ну, я про себя могу сказать, да, может стать лицемером и человекоугодником.
А ведь апостол это очень
как говорил,
тема.
Если бы я угождал людям, я бы не был бы рабом Христовым. Вот приходит человек с каким-то явным, ну, простите, вот некоторая иллюстрация.
Конечно,
приходит
да.
один
угу.
человек и, ну, я не имею права говорить, кто, что, когда, там девочка, мальчик, мужчина, женщина.
Человек.
И просит, да, благословение на грех. Я говорю, как такое возможно? Он говорит, ну, а жить-то по-другому как? Я говорю, слушайте, ну, это же грех. И человек уходит расстроившийся, что я так много лет одобрял, поддерживал, да, его воодушевлял, а тут вдруг я ему сказал нет. Еще на заре своего священнического служения, хотя, конечно, люди очень часто учатся видеть то, что им хочется увидеть, и слышать то, что им хочется услышать. На заре своей священнической судьбы я встретил человека, который пришел и в буквальном смысле... Ну, наверное, я могу об этом говорить, потому что я даже не помню, кто это и что это, и, наверное, где вообще этот человек, никто его не узнает. Говорит, вот я там выполнял спецзадание, меня поставили, мне надо там расправиться с моими предателями. Благословите меня... всех, так скажем, к стеночке поставить. И я говорю, да что вы? Говорю, вы о чем говорите? Разве так можно? И вот мы с ним часа полтора говорили. Все, что можно, все, что я знал, все доводы, которые я мог, я привел ему. И уходя, он похлопал по плечу меня и говорит, отец Алексей, спасибо вам, вы меня поняли, вы меня благословили. Понимаете, какая вещь?
То есть человек вообще по-своему все
да,
расценил.
Да, то есть человек, мало того, что приходит брать благословение на грех, он еще и слушать не хочет то, что ему говорят. Он в этом понимает, опять видит какой-то... Видит то, что ему хочется увидеть. Поэтому задача священника сказать не только утешить человека, но и сказать правду. Почему? Потому что не скажешь правды, будут страдать сотни людей вокруг этого человека. Потому что грех, он искажает не только собственную правду, он все искажает вокруг. Семьи рушатся, дети получают травмы психологические там, и так далее.
Но одно дело благословение на грех. Тут ситуация, она такая угу. довольно очевидная, что благословение, ну, давать нельзя, как ни крути.
Да.
А с другой стороны, тут же очень тонкий этический вопрос. Сейчас такая тенденция все равно идет, что люди... Вот ты пришел, вот спасибо, что ты пришел. То есть все-таки все равно нас как-то к этому подвигают, что мы должны в первую очередь... И я считаю, что это правильно, это наверняка хорошо и прекрасно, что человек пришел, что главное – Христос, а вот такие формальности, как подготовка к причастию, там какой-то пост, правила вычитывать или еще что-то, ну какие-то вот такие вот правила внутрицерковные, это уже дело второе, что главное – любовь к Богу, сердечное горение. И вот мне кажется, что вот под этим... В этом свете, в этом смысле можно очень многое что пропустить, очень важных каких-то дисциплинарных, может быть, для своей собственной души даже правил. Например, вот приходит человек из раза в раз, вот из раза в раз и говорит, отец Алексей, вот я опять там не постился, ну вот мне так надо причаститься, ну вот так надо, прям душа болит. Второй, пятый, десятый. Бывают же приходы, где к этому относятся очень лояльно. С другой стороны, бывают приходы, где настолько все строго, настолько все по монашескому уставу, что ты даже боишься подходить на исповедь. И где здесь золотая середина, получается? Где любовь ко Христу, чтобы она была живая, твоя вера, чтобы она не уходила ни в обрядоверие, ни в выполнение правил, просто сухое выполнение правил, и все. Вот я подготовился, я иду к причастию, все. С другой стороны, чтобы и сердце горело, и чтобы ты не расхолаживался совсем уж до такой степени, что ничего не читаю, ничего, ни к чему не готовлюсь. Вот прихожу с открытым сердцем, любовью ко Христу, и вот он, я такой хороший к вам пришел. Где здесь эта граница? Вот вы просто сказали, знаете, вы вот обмолвились, Христос, что одно время вам хотелось, да, всех простить и всех отпустить, угу, и все хорошо, а потом вы поняли, что это не на пользу человеку. И где вот эта вот граница этой пользы?
Ну, думаю, это индивидуально в каждой ситуации, но вспоминаю слова Христа, которые обращены к фарисеям были, да, к начальникам иудейским, о том, что вы накладываете на друг друга бремена, да, тяжкие и неудобоносимые. Да. Я вот вспоминаю сразу свою юность. Я ведь и поститься-то не сразу начал. Я даже не знал, что поститься надо по средам и пятницам. Так причащался, приходил. И никто, так скажем, ко мне не приступал там с какими-то требованиями, да, или там с договором, что я должен то-то или то-то выполнить. Но постепенное узнавание церковной жизни, оно само порождало, во-первых, сначала вопрос, а зачем это нужно, а потом, ну, раз есть в этом необходимость, да, то постепенно привыкал к опыту церковной жизни. Я думаю, что многие люди таким же образом должны входить в церковь свободно, хотя есть некоторые обстоятельства, которые очерчивают каноническую границу, за которую человек уже переступать не может. Ну, например, там, если есть там, ну, не дочитал он правила. Но если мы знаем историю происхождения правил, то мы поймем, что правило не всегда существовало в церкви. И были времена, когда вообще никаких правил люди не читали. Поэтому, ну, если человек пришел, там, он говорит, там, я не, там, 2-3 молитвы не дочитал или там еще что-то, но что это будет препятствием к тому, чтобы он подошел, да, к чаше? Конечно же, нет. Тем более, если мы возьмем даже современную практику, каждый молитвослов разница там 50% тех молитв, которые мы читаем. Вот. Но если человек пришел с явным каким-то каноническим грехом, там, допустим, совершенный аборт, там, да, или непримиренное сердце, да, находится во вражде, конечно, в таких ситуациях приступать нельзя. И тут с человеком надо отдельно разговаривать на эту тему, для объясняем, почему мы сейчас в данный момент не можем его допустить к чаше. Ну вот, наверное, вот граница здесь и проходит в том, что мы называем смертным грехом. Вот есть смертный грех, а есть все, так скажем, уже быт наш, да?
Ну вот, а если человек, например, смертными грехами такими очевидными не грешит, он это сам о себе знает, угу, и здесь же можно вообще докатиться до кризиса такого, что вроде как я тут себе поблажку сделал, здесь поблажку сделал, там, тут, и как-то ты все дальше и дальше.
Ну, права, дальше?
Может быть, я придумываю,
смотрите,
может быть, это вообще не так.
Давайте мы все переведем на человеческие отношения, да? Вот вы приходите к чаше. У нас уже тема немножко другая пошла совершенно. Куда-то.
Да, ну буквально вот этот вопрос, закроем его и
не, ну, пожалуйста,
подвинемся дальше.
Я на эту тему могу.
Просто очень интересно, вы обмолвились,
а, вот смотрите,
о своем опыте, мне захотелось спросить.
Да, вот маленький такой пример. Давайте сопоставим. Ведь Господь недаром в притчах, он всегда сравнивает отношение Бога к человеку, как отношение человека к человеку. Да, вот возьмет женщина там, да, и положит закваску в 3 меры муки, да, или закинет человек невод там, да, или еще что-нибудь. Да, или как пастух там, который овцу спасает, и так далее. То есть вот давайте мы перейдем вот на эти человеческие отношения. Вот вы представим, что к вам должен прийти ваш самый любимый в мире человек, ваш единственный, которого вы, может быть, всю жизнь ждали, да, вот там, не знаю, жених там или для кого-то это невеста, может быть. И что вы будете делать? Да, вы займетесь сейчас, да, пойдете с друзьями на вечеринку на там какую-нибудь мыльную, да, вот, там просидите в интернете, в Ютубе, и да, и вдруг вот где-то там, между прочим, на там где-то встретите в метро на переходе, нет, конечно же, да, вы пойдете, будете готовиться, уберете, наведете порядок, пойдете там букли накрутите, там, как следует, пирсинг поправите, там, да, все как положено. И только после этого, да, купите там, кто молодой человек, может, цветочки купит, а может быть, наоборот, гамбургер, кому что ближе. И, то есть, мы готовимся ко встрече, правильно? И представить так, что после встречи человек, да, вот сел и сидит друг на друга, смотрит. Такого не бывает. Он желает общаться, он желает узнать, он желает рассказать, поделиться самым главным. То же самое молитва. Вот если человек не молится, значит, он не любит Бога. Или, по крайней мере, вот эта любовь, она еще в нем несовершенна. И естественным образом, когда человек приходит в церковь и ничего не думал ни о Боге, ни о вере, так скажем, жил вот как пришлось, тогда стоит задаться вопросом, а что у тебя внутри, что у тебя в сердце? Вот. И именно подготовка, она как раз нужна для того, чтобы внутренне собраться и понять вообще, кто рядом с тобой. И когда вот мы такие вот аналогии рисуем, у нас не возникает вопрос, надо вечерние молитвы читать или не надо. Вот ты домой приходишь, ты там детей своих не поцелуешь, не обнимешь, не спросишь, как у них день прошел, да, там не поинтересуешься, как самочувствие супруги, да, не поделишься ли самым главным, что у тебя произошло. Конечно же, не будет. Ты будешь, особенно если ты не видел человека, да, там, день там, а то, я не знаю, многие каждые 5 минут смс-ки отправляют друг другу, если по-настоящему любят друг друга. Точно так же верующий человек, для него не может быть вот этого надо или не надо. Это вообще какая-то формализация. Тогда в этой ситуации Бог для нас вообще становится, кем он становится, да? Я не знаю, каким-то аппаратом, который выдает там за монетку там нам стакан газировки там или что.
То есть тут сердечное общение с Богом важнее. Поэтому, и потребность молитвы.
Поэтому если потребности нет, то надо задаваться, зачем ты вообще тогда приходишь?
Почему нет потребности?
Нет, нет. Да, ты, конечно, ты молодец, ты приходишь причащаться, но а что у тебя в сердце?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Лымарев, настоятель храма преподобного Алексея, Человека Божия в Садовниках, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Алексей, цель каждого христианина – это встреча со Христом. И сегодня мы уже сейчас к этому подошли, к этому разговору, о потребности молиться, о потребности разговора с Богом. Но эта потребность наверняка появляется, когда ты уже знаком с тем, с кем хочешь поговорить. Была ли у вас явная встреча с Богом?
Ой, как говорит апостол Павел, сейчас дойду до откровений. Давайте мы все-таки эти...
Можно подробности совершенно не рассказывать.
Давайте мы все-таки эти обстоятельства мы сейчас оставим до...
До времени.
Да, до того времени, когда это будет необходимо этому открыться или там, наоборот, вскрыть наш действительно ужасный внутренний мир, который должен быть, наоборот, преображен. Ну, а вообще отсутствие желания молиться, это показывает внутреннее опустошение человека, что он, в общем-то, идет не тем путем и не туда. Вот и все.
А желание молиться, это говорит о том, что он все-таки подвигается медленно, но верно к Богу, так?
Бывают разные ситуации. Будучи студентом семинарии, перед нашими глазами проходили сотни судеб. И я думаю, каждый может вспомнить много историй. И вот в одной из параллелей был один молодой человек, который молился, ну, взахлёб, как бы мы сказали, да, из его рук молитвослов просто не выходил. Он вставал в 5 часов, ложился там в час или в 2 ночи, и везде там в туалете, в коридоре, на уроках мы увидели с молитвословом, да. Поэтому, с одной стороны, может показаться, что вот, вот, да, действительно, человек молится, вот тот образ, к которому, может быть, мы должны стремиться. Но в один прекрасный момент на утренних молитвах у нас одному товарищу стало плохо, ну, может быть, заболел, там температура у него, все кинулись помогать ему, он отодвинул всех рукой и сказал, не трожьте, я его сейчас исцелю. И стал произносить молитвы, делать пасы руками в его сторону, ну, с очевидностью, что, да, к сожалению, этот человек вместо того, чтобы молиться Богу, он, увы, к сожалению, молился, не знаю, своему собственному «я», да, он получал наслаждение от этой молитвы, от того, что он, от осознания того, что он такой молитвенник, от того, что он несет такие подвиги большие, от того, что он много может, и все ему доступно. Вот, ну, опыт с исцелением не удался. Вот. В связи с неудачной сдачей этого экзамена он был отчислен.
Это же прелесть называется, да?
Поэтому, да, что мы подразумеваем под словом молитва? Знаете, как Если ты по-настоящему молишься, ты не будешь об этом рассказывать. И недаром Господь говорит, затвори клеть твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Да? Недаром молодые люди, когда любят друг друга, они встречаются на задних рядах кинотеатра, да, а не на Красной площади. Поэтому, пытаясь скрыть свое чувство, естественно, не рассказывая об этом, кроме своих близких друзей. То же самое можно сказать о Боге. Это та жемчужина, которой человек не будет ей хвастаться, да, не рассказывать. Христос об этом говорит, да, что вы останавливаетесь на углах улиц для того, чтобы показаться молящимся перед людьми. Поэтому, конечно же, но это вопрос скорее уже к людям, которые являются делателем молитвы, да, к людям, которые, ну, по крайней мере, в какой-то мере живут в безмолвии. Это к монахам, наверное, да, а не тем, кто живет в городской суете.
Нет, я скорее не про хвастовство, просто докручу вопрос уже, чтобы закрыть эту тему. Скорее для наших радиослушателей я спросила, есть ли внутренний барометр, правильно ли ты действуешь или нет. То есть, получается, если хочется молиться, то хорошо. Если не хочется, значит, есть какая-то проблема. Вот, вот, пожалуй, единственное, что я хотела спросить.
Вот опять же, согласен с тем, что сказал некогда отец Николай, нам, будучи, когда мы еще были совсем юными, мысль его немножко перефразирую. Если при молитве человек готов служить ближним, или не отказывается от помощи ближним, тогда он поступает правильно, потому что он действует по любви. Если он в своей молитве закрылся, и мне не мешаете, то тогда, наверное, он поступает неправильно. Вот отец Николай рассказывал случай, почему-то вот детские, ну, не детские, юные воспоминания, они такие очень живые. У него дедушка Николай Евграфович, он любил очень молиться. И в то же время он говорит, но никогда не было того, чтобы кто-то, подбегая из детей, внуков, подергав его за руку, получил отказ. Он всегда оставлял молитву и всегда обращался к ребенку, чтобы поговорить с ним и, да, понять, в чем проблема у малыша. И вот эти вот вещи, они абсолютно правильны. Да, если ты молишься, спрячься, чтобы никто тебя не видел. Но если твоя жизнь связана с молитвой, но ты не помогаешь ближним, то смысл этой молитвы в чем?
То есть молитва, как и вера, без дела мертва. Отец Алексей, а что для вас самое радостное в вашем священническом служении?
Все, все отрадно. У священника столько направлений жизни, что это весь мир. Это устройство приходской жизни, это строительство храма, это общение с людьми, а самое главное, возможность, если человеку хоть немного стало лучше, если он мог измениться, то это уже просто счастье и та радость, которая, наверное, самое главное для именно для приходского священника, да? Поэтому и социальное служение, и просветительская деятельность. Тут нет, наверное, той области, которая не была бы, наверное, охвачена современным священником. Поэтому здесь нельзя сказать, если ты что-то делаешь, и ты это любишь, то тебе все приносит радость. Неважно, там, какой работой ты занимаешься.
А есть что-то, что дается сложно?
Своя собственная жизнь.
Ты сам.
Самая большая проблема – это ты. Ну, в смысле, я. Поэтому, если себя преодолеть, то все остальное гораздо проще становится.
А что такое для христианина преодолеть себя?
Это научиться жить для других. Но только не так, как ты задумал, а так, как Христос задумал.
Владыка Антоний Сурожский однажды рассказывал, что стоял у гостиницы «Украина», ждал машину. К нему подошел молодой человек, и так немножко с претензией к нему обратился и сказал, спросил, вы священник? Он сказал, да. Он говорит, а вы знаете, я в Бога не верю. Так, с вызовом. Покажите мне его вот на ладони. Вот как это вот можно показать? Вот покажите мне. Он говорит, и он протянул свою руку, и владыка Антоний увидел на его руке обручальное кольцо. Он говорит, а вы женат? Он говорит, да. У вас и дети, наверное, есть. Молодой человек отвечает, да. Вы их любите, наверное. Он говорит, ну, конечно, люблю. Он говорит, а покажите мне вот сейчас на ладони вашу любовь к своей жене и детям. Молодой человек задумался и сказал, надо же, с этой стороны, я на этот вопрос еще не смотрел. Ведь у каждого священника есть люди, которые говорят, а я в Бога не верю, на самом деле надеюсь, что их переубедят. В вашей священнической практике были такие случаи?
С одной стороны, можно сказать, что были, но немножко в другом разрезе. В том отношении, что люди, которые не верили, но спустя какое-то время, они точно так же, как и я, приходили к вере. И бывали случаи, когда мы с людьми долгое время разговаривали, и я рассказывал все, что я знаю, все, что мне дорого. На что они отвечали, без бутылки не разберешься, да? Ну, как это принято в светском обществе. И эта тема, она уходила опять куда-то очень далеко из наших отношений. Но проходили годы, и я видел этого человека, который читал Евангелие, который перед закатом своей жизни венчался уже, будучи достаточно зрелым, уже человеком, имеющим внуков, да. Были такие случаи, но тут как-то, скорее всего, Господь сам жизнь этих людей менял. Вот. Сказать, что я изменил жизнь другого человека, это будет неправильно, потому что что-то мы могли, мы можем что-то сделать, да, но в конечном итоге все равно только Господь меняет человека. Мы можем показать ему что-то, да, там, рассказать. Ну, человек может увидеть, что, да, ты тоже как и другой человек. Можешь поговорить, можешь ошибаться, можешь посмеяться, можешь, наоборот, так же косячить, как и другие, да, вот, ну, если простым языком. Поэтому, наверное, только вот с этой стороны. Сейчас так вот, если подумать, может быть, и можно вспомнить, но сейчас вот я таких ярких примеров не расскажу вам.
Спасибо огромное, отец Алексей, за этот интересный, честный, глубокий разговор. В гостях у Святого Вечера был священник Алексей Лымарев, настоятель храма преподобного Алексия, Человека Божия в Садовниках. У микрофона была Кира Лаврентьева. Огромное спасибо, уважаемые радиослушатели, и всего вам доброго.
Всего хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».